Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. «Циклоп и нимфа». Он умер скоропостижно, в мрачной боязни ждали мы. Но отпускные, написанные нам, затерялись, а может, их и вовсе не было. Новость эта оглушила нас. Пока мы еще плакали, да думали, что делать, нас продали с публичного торга. Александр Герцен. «Сорока-воровка». Но лозы рук хрустальные крепки, любовь их вьет, и страх неизреченный в круг бедного ствола, что на куски топор изрубит, ревностью точеный. Луис де Гангора. Поэма о Полифеме и Галатее. Глава первая. Музыкальный вечер. 30 декабря 1860 года. Москва. В домашнем театре особняка Скалинских старая крепостная группа разыгрывала постановку «Полифем и Галатея». Для зрителей в зале расставили стулья, на рампе укрепили толстые восковые свечи, и в их теплом свете алый бархат кулис и полинявшие от времени краски декораций не оскорбляли взыскательного взора гостей. А вот с актерами и актрисами дело обстояло гораздо хуже. Театральная труппа досталась богатой московской барыне Меланье Андреевне Скалинской в наследство от ее покойного мужа. Он скончался в возрасте 80 лет и всю свою сознательную жизнь, как и отец его, слыл заядлым любителем домашних представлений. Актеры и актрисы же постепенно перекочевывали из возраста пожилого в возраст старческой дряхлости. Они толпились на сцене, изображая юных нимф и пылких сатиров, украдкой кашляя, неловко пританцовывая, с потными напудренными лицами, густо нарумяненные, с подведенными глазами и бровями. В пыльных париках актеры выглядели словно куча привидений из прошлого. Когда-то яркие хитоны и туники открывали взору зрителей изуродованные подагрой ноги нимф. А когда нимфы поднимали дряблые руки вверх, славя свою предводительницу Галатею, то становились видны темные впадины подмышек, заросшие седыми волосами, давно уже не знавшими квасцов. Но лозы рук хрустальные крепки, любовь их вьет, и страх неизреченный. Пожилая актриса в обсыпанном золотистой пудрой кудлатом парике декламировала это натреснутым фальцетом. Актер, изображавший циклопа Полифема, грозно рычал, представляя муки неразделенной любви красавице-нимфе, и при этом украдкой цеплялся за задник, изображавший пасторальный пейзаж, так как его поставили на ходули и обмотали волчьими шкурами, чтобы добавить влюбленному циклопу роста и устрашающего вида. «Такие зрелища были в моде лет 40 назад», — шепнул барон Модест Корф, сидевшему рядом с ним молодому помещику Клавдию Мамонтову. «А потом ваш батюшка написал Руслана и Людмилу, и мы все словно прозрели». Вторая часть фразы была уже адресована к расположившемуся с другой стороны от Мамонтова Александру Пушкину, сыну поэта, статному, высокому, широкоплечему, в мундире лейб-гвардии конного полка. Тот вежливо улыбнулся. А барон Корф, как и все, кто встречал Александра Пушкина-младшего, пытался понять, бросая украдкой острые взоры, как сильно похож он на отца или красавицу-мать. Серо-голубые глаза, высокие острые скулы, в чертах лица твердость и горделивая уверенность. Барон Модест Корф приходился дальним родственником барыни Меланьи Скалинской, урожденной Смирновой, и занимал должность директора императорской публичной библиотеки. Он любил поговорить о том и о сём, не только о редких изданиях. Испанская поэма 17 века, они ее здесь в театре перевели на французский. Декламируют, конечно, ужасно. Не хватало только, чтобы кто-то от натуги на наших глазах испустил дух. Это, наверное, последний крепостной театр. Остальные все уже приказали долго жить. Я сидела на их репетиции перед представлением, листала оригинал поэмы. Невольно слышала, о чем они говорили. Так вот, все разговоры этих актеров были исключительно насчет воли. «Насчет воли? Освобождение от рабства!» — живо откликнулся помещик Мамонтов. «Насчет того, что напасть такая грядет, воля!» Барон Корф усмехнулся. «Слухи витают, множатся, что через месяц-два выйдет царский указ. Официально уже объявят то, о чем столько говорят весь последний год. Свобода, свобода. Так эти актеры просто в ужасе неописуемом». «В ужасе?» — переспросил шепотом Клавдий Мамонтов. «Они же крепостные, а станут свободными людьми». «А они от этого в ужасе, мой друг. Ноют, шепчутся, что с нами будет, куда мы пойдем на старости лет, раз крепостной театр исчезнет». «Но они актеры, многие из них знают по 2-3 языка, учились мастерству в Италии и Франции, умеют играть на разных инструментах, декламируют, сведущи в литературе, поэзии. Это же не какая-то темная челядь, это хорошо образованные люди». «И тем не менее свобода их страшит. Воля, беда новая неминучая. Это я сам слышал здесь от них. Ну, может, конечно, возраст их преклонный, но дело не только в возрасте. Они привыкли к своей жизни. Нельзя привыкнуть к рабству. Противоестественно это». «Это вы им скажите, дорогой мой друг. Такое впечатление, что свобода нашему богоспасаемому народу не очень-то и нужна. Холопство как привычка, как образ жизни, как состояние ума, души. Я тут слышал в дворянском комитете, мол, крепостничество — ничто иное, как духовные связи, завещанные нам еще от пращуров. Духовные связи нашей Святой Руси. Не только лапти предки наши плели, лыка драли, пеньку сучили, но и скрепы вот такие ковали. Клавдий, душа моя, здесь их кормят досыта, по крайней мере. Меланье не скупится. Им и кашу дают, и эти, как их, пироги с требухой. А по праздникам и чарку поднесут. И сечь их уж давно перестали. Раньше-то, конечно, при ее муже пороли на конюшне. Но вот уж сколько лет как не порют, милуют. А что им еще надо? Вы что-то уж говорите совсем какие-то вещи мрачные и унизительные для человеческого состояния. Сухо бросил Клавдий Мамонтов. Саша, а что ты на это скажешь? Но Александр Пушкин-младший промолчал. Он смотрел в этот миг на сцену. Циклоп Полифем в любовных муках совсем отвернулся от зрителей, пряча изуродованное гримом лицо свое. А у самой рампы на сцене появились два новых персонажа пьесы — Вакх и Помона. В отличие от стариков-актеров, эти были молоды. Вакх Дионис, белокурый и стройный, как тополь, в венке из винограда со шкурой рыси, свисающей с плеча, и с увитым плющом тирсом в руке. Прекрасный голубоглазый бог. Высокий, сильный. В роли Помоны выступала Алекс, двоюродная кузина Меланьи Скалинской. Клавдий Мамонтов сразу ее узнал. Она была дружна с женой Пушкина-младшего Софьей. Они в начале вечера и сидели вместе в зале, о чем-то мило шептались. Жена Пушкина, снова беременная, усталая, поблекшая, и это Алекс, девушка 26 лет, так до сих пор и не нашедшая себе жениха на московских балах. Прекрасными у Алекс были волосы, темно-каштановые, густые и блестящие, украшенные сейчас живыми цветами. В остальном же она красотой не блистала, невысокая, худая, даже слегка костлявая, вся какая-то неловкая и угловатая, с мелкими невзрачными чертами лица, лишенного здорового румянца. Но глаза ее, устремленные на красавца Вакха, сияли как звезды. Сицилия, рок Вакха, сад Помоны щедра на все, что прячет и родит. Тот множит пышные гроздей короны, а та румяные дары плодит. Ее голос, теплый, звучный, заставил гостей очнуться от навеянной постановкой дремоты. Цицеры воз здесь летним цепом склоны пшеничные от веку не щадит. Это глубоким баритоном продекламировал бог Вакх, взмахивая тирсом. А Клавдий Мамонтов подумал, сроду бы не запомнил такой стих наизусть, ну и память у этого Вакха.